«Если бы террор сегодня поплыл, сэр, мы не смогли бы идти под паром более 2 часов в день. Мы успешно втянули грибной вал 1,5 года назад, и винт находится в рабочем состоянии. Вдобавок у нас есть запасной, но запасы угля подходят к концу. Если бы мы перетащили сюда весь оставшийся уголь с Эребуса и стали просто обогревать корабль, мы смогли бы подавать горячую воду в трубы отопительной системы по 2 часа в день до, осмелюсь предположить, начала мая. Но тогда у нас не останется угля для плавания. А если принимать в расчет количество топлива на одном только терроре, нам придется прекратить обогрев жилой палубы к середине или концу апреля».
«Благодарю вас, мистер Томпсон», — сказал Крози негромким голосом, не выдававшим никаких эмоций. «Лейтенант Литтл и мистер Пеглер, будьте любезны дать свою оценку состояния террора».
Литтл кивнул и несколько мгновений смотрел в стол, прежде чем снова поднять взгляд на капитана. «Мы пострадали не так сильно, как Эребус, но давление льда причинило значительные повреждения корпусу, элементам внутренней конструктивной защиты, наружной металлической обшивки и рулю. Некоторые из вас знают, что перед Рождеством лейтенант Ирвинг обнаружил, что у нас не только большая часть брони по правому борту утрачена, но и 10-дюймовая дубовая обшивка в носовой части прогнулась и треснула на уровне канатного ящика в трюмной палубе. И впоследствии мы обнаружили, что дубовое днище толщиной 13 дюймов дало разной величины трещины в 20 или 30 местах. Мы заменили и укрепили доски обшивки в носовой части корпуса, но не можем везде добраться до днища, ибо в трюме стоит замерзшая вода.
Я думаю, террор поплывет, капитан, заключил лейтенант Литтл, но я не могу обещать, что насосы справятся с течью.
Особенно после того, как корабль простоит под натиском льда еще 4 или 5 месяцев.
Гарри Пеглер прочистил горло. Он явно не привык выступать перед столь многочисленным собранием офицеров.
«Если террор будет держаться на плаву, сэр, марсовая команда установит стеньги, такелаж и паруса в течение 2 суток после вашего приказа. Я не могу гарантировать, что нам удастся пройти на парусах через толстый лед, какой мы видели, когда двигались в южном направлении, но если под нами будет чистая вода, мы снова сможем идти под парусами, и если мне будет позволительно дать совет, сэр, я считаю, что с установкой стеньг лучше не тянуть».
«Вы не опасаетесь, что под натиском наступающего льда корабль опрокинется?» – спросил Крози. «Или что куски льда будут сыпаться с мачт на людей, находящихся на палубе? У нас впереди еще несколько метельных месяцев, Гарри».
«Так точно, сэр», — сказал Пеглер. «И вероятность опрокидывания всегда дает повод для тревоги, даже если наш корабль, столь сильно накрененный, перевернется здесь на льду. Но я все же считаю, что лучше установить стеньги и такелаж заранее, на случай неожиданной оттепели. Может статься, нам придется сняться с якоря в считанные минуты, сэр, и мачтовым матросам необходима практика и тренировка, сэр. А что касается падающих на палубу кусков льда, ну, это просто будет еще одно обстоятельство, которое заставит нас держать ухо востро и смотреть в оба в дополнение к нашей злобной зверюшке».
Несколько мужчин за столом хихикнули. Доклады Литтла и Пеглера в целом обнадеживающие, несколько разрядили напряженную атмосферу. Мысль, что хотя бы один из 2 кораблей сможет идти под парусами, ободрила людей. Крози показалось, что в кают-компании стало теплее, и, возможно, так оно и было, поскольку все собравшиеся там, казалось, перевели дух и снова задышали свободно.
«Благодарю вас, мистер Пеглер», — сказал Крози. «Похоже, если мы собираемся уплыть отсюда, всем нам, обеим командам, придется воспользоваться террором».
Никто из присутствующих офицеров не заметил вслух, что именно это Крози предлагал сделать 18 с лишним месяцев назад. Все присутствующие офицеры, похоже, подумали об этом.
«Давайте поговорим о нашей злобной зверюшке», — сказал Крози. «Она вроде не появлялась в последнее время».
«С 1 января ко мне в лазарет не поступал ни один раненый», — сказал Гутцер. «И никто не погиб и не пропал со времени карнавальной ночи».
«Но люди видели что-то», — сказал лейтенант Дева. «Какое-то крупное существо среди сераков, и вахтенные слышали какие-то звуки в темноте».
«Вахтенные вечно слышат какие-то звуки в темноте», — сказал лейтенант Литтл, «начиная с античных времен».
«Возможно, оно ушло», — предположил лейтенант Ирвинг.
мигрировала на север или на юг. Все снова погрузились в молчание, обдумывая слова Ирвинга.
«Возможно, оно сожрало достаточно людей, чтобы понять, что мы не шибко вкусные», сказал ледовый лоцман Бленке.
Несколько мужчин улыбнулись. В устах любого другого подобная мрачная шутка показалась бы недопустимой, но мистер Бленке дважды пострадал от клыков и когтей зверя, потерял сначала ступню, а потом ногу по колено и тем самым заслужил известные привилегии.
«Мои люди искали зверя согласно приказам капитана Крози и капитана Фиджеймса», подал голос сержант Тозер.
«Мы подстрелили нескольких медведей, но все они недостаточно крупные для нашего существа».
«Надеюсь, ваши люди стреляли более метко, чем в карнавальную ночь», заметил Синклер, марсовый старшина Эрбуса.
Тозер метнул на него недобрый взгляд.
«Такого больше не повторится», сказал Крози. «А пока нам следует исходить из предположения, что зверь по-прежнему жив и здоров и еще вернется. При планировании любых наших действий за пределами кораблей мы должны предусмотреть некий способ защиты от него. У нас недостаточно морских пехотинцев, чтобы обеспечить охрану каждого санного отряда, особенно если они вооружены и не тащат сани. И потому, вероятно, нам останется лишь вооружить все отряды и увеличить численность каждого на несколько человек, чтобы все люди поочередно могли выполнять обязанности часовых и охранников.
Даже если летом лед снова не вскроется, при постоянном дневном свете передвигаться по замерзшему морю будет легче».
«Прошу прощения за прямоту, капитан», — сказал доктор Гутцер, «но главный вопрос заключается в том, можем ли мы позволить себе ждать до лета, прежде чем решить, следует ли нам покинуть корабли».
«А как, по-вашему, доктор?» — спросил Крози.
«Мне так не кажется», — сказал врач. «У нас испортилось больше консервированных продуктов, чем мы думали. Все прочие продовольственные припасы подходят к концу. В настоящее время пищевой рацион уже значительно ниже нормы, необходимой для людей, ежедневно занятых физическим трудом на корабле или на льду. Все неуклонно теряют в весе и слабеют. Добавьте к этому резкое увеличение количества случаев цинги, и, в общем, джентльмены, я просто считаю, что мало у кого на Эрбусе или на Терроре, если сами корабли продержатся такой срок, останутся силы, чтобы совершить любой санный поход, если мы станем ждать таяния льдов до июня или июля».
В кают-компании снова воцарилось молчание. В наступившей тишине Гутцер добавил:
«Вернее, у немногих из нас вполне могут остаться силы, чтобы тащить по льду сани и лодки в надежде спастись или добраться до цивилизованного мира. Но им придется бросить умирать голодной смертью подавляющее большинство остальных.
Здоровые и выносливые могли бы отправиться за подмогой и привести спасательные отряды к кораблям», сказал лейтенант Левиконт.
Теперь подал голос ледовый лоцман Томас Бленке.
«Любой, кто двинется в южном направлении, чтобы, скажем, дотащить по льду шлюпки до устья реки Рыбная, а потом пройти вверх по ней еще 850 миль на юг, до Большого Невольничьего озера, где находится фактория, доберется до туда в лучшем случае только к концу осени или к началу зимы и не сможет вернуться обратно с сухопутным спасательным отрядом раньше августа 49-го года. К тому времени все оставшиеся на кораблях умрут от цинги и голода».
«Мы можем нагрузить сани и все вместе двинуться на восток к Баффинову заливу», сказал старший помощник Дева. «Там могут оказаться китобойные суда или даже спасательные корабли и санные отряды, уже ищущие нас».
«Так точно», — сказал Бленке. «Это вариант. Но нам придется тащить сани сотни миль по открытому замерзшему морю со всеми торосными грядами и, возможно, разводями. Или же двигаться вдоль берега, а это путь в 1200 миль с лишним, а затем нам придется пересечь полуостров Бутия со всеми горами и прочими препятствиями, чтобы достичь восточного побережья, где могут оказаться китобойцы. Одно я знаю, наверное, если лед не вскроется здесь, он не вскроется и на нашем пути на северо-восток к Баффинову заливу».
Груз будет значительно легче, если мы возьмем только сани с провизией и палатками, отправляясь на северо-восток к Бутии», — сказал лейтенант Ходжсон. «Одна шлюпка весит самое малое 600 фунтов,